Okay, let's talk about biblical preaching, biblical biographies, the men and women of the Bible.
Ну, давайте поговорим о проповеди об отдельных библейских персонажах, о мужчинах, женщинах из Библии. Можно ли и должны ли проповедовать мы о жизни людей, которые представлены в Библии? Я думаю, что можем. Но с определенными наставлениями и ограничениями.
Ларри Оверстрит has written a book on this and defines biblical preaching as...
И Ларри Оверстрит написал книгу об этом и дает такое определение этой проповеди. Биографической называется проповедь, раскрывающая жизнь того или иного библейского персонажа на основании Священного Писания, показывающая принципы, которыми руководилась его жизнь и их значение для современного слушателя.
So,
иногда, когда вы проповедуете по какой-то книге из Писания, очень полезно определить каких-то людей или действующих лиц в этой книге и сделать исследование по их жизни и сделать такую проповедь. Но нужно быть осторожным с биографической проповедью. И вот некоторые проблемы, которые возникают с такой проповедью. Во-первых, это обобщение. Когда что-то берется описательное, описывающее что-то, и превращается в повеление или предписывающее. У автора не было замысла, например, чтобы проповедовалось о каком-то человеке без окружающего контекста, без того, чтобы говорить о том, где он находился.
Imitating biblical characters involves a difficult judgment of what is it that you're imitating, and subjectivity can become a hermeneutical guide.
И, во-вторых, получается, что подражать библейским героям необходимо принять непростое решение, чему именно в них нужно подражать. И как раз здесь вот нужно понять, что же может быть управляющим или что может нас направлять в этом. Еще одна проблема – это морализаторство. Когда какая-то мораль или практика становится первостепенной или пытается вывестись вместо того, чтобы найти настоящую главную идею из истории чьей-то жизни.
In this, the focus can become man-centered, anthropocentric, rather than God-centered or theocentric.
В таком случае проповедь вместо теоцентричной превращается в антропоцентричную, то есть когда человек в центре. Человек по имени Уилман сказал, упуская проповедовать Христа и притом распятого, мы начинаем проповедовать человека и притом приукрашенного. Еще одна проблема – это спиритуализация.
Trying to parallel the Bible character's life with a modern one, you can make an error that of just spiritualizing the events of his life away.
В попытке сопоставить жизнь библейского персонажа с современностью часто допускается такая ошибка, как спиритуализация или одуховление или духовный смысл вместо буквального.
And what I mean by this is spiritual or physical actualities become spiritualized lessons.
И в этом смысле духовные какие-то, не знаю, одуховление происходит каких-то обычных, естественных, физических уроков. У меня есть книга, которая называется «100 способов увидеть сходство между жизнью Иосифа и жизнью Иисуса Христа». Но в этом ли была основная идея, которую закладывал Моисей, когда писал о жизни Иосифа?
Well, ask, what, is there any justification for preaching the
И затем нужно задать вопрос, а есть ли вообще какие-нибудь аргументы в пользу биографической проповеди? Ну, во-первых, нужно признать, что Новый Завет описывает биографии многих ветхозаветных персонажей. Ну, давайте посмотрим на 1 послание Коринфянам 10 главу. Потому что очень важный текст для понимания ветхозаветных биографий. Здесь говорится об ошибках, которые Израиль допустил в пустыне. И затем в 11 стихе говорится, что мы должны учиться из их примера. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. То есть нечто, что мы должны и чему мы можем научиться от ветхозаветных персонажей, ветхозаветных людей. Но нужно быть осторожными в поиске того, чему подражать и чего
избегать.
И в конспектах у вас написано, невозможно показать теоцентричный характер биографического материала, не раскрыв подробностей, связанных с характером и жизнью людей. Мы должны учиться богословским урокам из жизни людей. И если вы посмотрите послание Евреям, 11 глава, в ней много таких уроков. Даже псалмы относятся к жизни человека, к жизням человека, как определенным урокам. Пророки рассматривают повествование жизни различных мужчин и женщин как уроки, от которых стоит учиться. Очень часто, глядя назад, можно увидеть, например, что Моисей ударил по скале, когда не должен был этого делать. Люди роптали в пустыне. Мы видим неверность поколения, которые умерли в пустыне. И также конкретные люди. Можно смотреть на Давида, Моисея. Можно рассматривать Соломона. И все это такие основные уроки, которые Библия использует для того, чтобы мы могли извлечь важные жизненные уроки. У меня есть несколько способов, каким образом вы можете классифицировать биографические проповеди. Есть исторический подход и подход из описания характера. Давайте сначала посмотрим на исторический подход. Это рассмотрение жизни человека в Библии с историческим развитием. В этом типе проповеди прослеживается жизнь человека как история его жизни, как она описана в Библии. И ценность такого подхода заключается именно в хронологическом изложении событий. И вот что Оверстрит говорит о таком подходе. Историческое жизнеописание показывает, какой вклад человек может внести в историю и что он может приобрести в отношениях с Богом. Применение этих истин основывается на параллелях между жизнью библейского персонажа и жизнью современных слушателей. И вот пример, который он приводит в таком подходе. Посмотрите, например, какой план проповеди о жизни Петра он приводит.
talks about Peter, the fisherman.
Первый он говорит о Петре рыбаке,
Peter, the disciple.
Затем Петр ученик,
and Peter, the apostle.
И затем Петр апостол.
So it's pretty straightforward. It follows the chronology of Peter's life.
То есть довольно-таки ясно, да, то есть эта проповедь соответствует хронологии или развитию жизни Петра. Но есть также другой подход. Подход из описания характера. И здесь описывается сама природа человека и каким образом она изменялась, ее развитие. При таком подходе рассматривается не только, что сделал человек, но и почему он это сделал. Здесь как бы пытается, такая проповедь, она старается показать именно внутреннее состояние человека, а не просто его действия. И в таком случае план проповеди, структура строится уже исходя вокруг характера или строится вокруг характера человека, а не того, что он делает. Здесь приводится план проповеди жизни Моисея. Господь готовит руководителей интеллектуально, Господь готовит руководителей социально, и Господь готовит руководителей духовно. И вы можете увидеть, здесь разные даются тексты из книги Деяния, Исход, Числа, Евреям и так далее. Хочу сказать некоторые такие практические советы того, что стоит делать и что не стоит делать в биографических проповедях. Первое, что нужно делать. Конечно же, и определенно нужно проповедовать биографические разделы Писания. Но обязательно убедитесь в том, что Христос не перестает быть главным объектом веры, а не человек. Мы не хотим сказать, что люди должны быть похожи просто на этих людей. Но делать то, что они делали, для того, чтобы быть похожими на Бога. Пользуйтесь экзегетикой, герменевтикой для того, чтобы раскрыть смысл, заложенный автором. Давайте вернемся к истории об Иосифе на секундочку. Включил ли Моисей историю об Иосифе и жене Потифара просто для того, чтобы рассказать о том, как иметь нравственную чистоту? Но можем ли мы какие-то уроки вывести о нравственной чистоте из этой истории? Конечно же. Я просто хочу, чтобы вы всегда помнили корону, о которой мы с вами говорили. Этот бриллиант, это украшение, оно находится на короне, но это не главный, не основной бриллиант на короне. И это очень важный момент во время проповеди. Вы определенно, конечно же, можете сказать, что нормально, это даже хорошо, бежать от искушения, когда оно возникает. Это пункт применения проповеди, но это не главный пункт проповеди. То же самое истина по отношению к Давиду и Версавии. Даниил и его трое друзей. Вы, конечно же, можете извлекать определенные уроки из их жизни, но вы должны следить за тем, что это находится в контексте того, что эта история говорит нам о Боге. Также очень важно понять, как данная история или перекопа соотносится с общим повествованием и с историей искупления.
connect the audience, the narrative, to what God is doing for the audience.
И необходимо связать данное повествование с тем, что Господь творит в жизни слушателей.
Now, this is important, letter F there. Make sure that if there's New Testament material on a respective Old Testament character, that you bring that back in.
Проповедуя о ветхозаветных персонажах, и, кстати, это очень важный пункт, я хочу, чтобы вы его отметили, пункт F, не забудьте включить информацию о них, открытую в Новом Завете.
For example, in Genesis chapter 22,
ну, например, Бытие, 22 глава.
Moses writes that Abraham said to his friends,
Моисей пишет, что Авраам сказал своим друзьям, что мы с сыном пойдем, зайдем на гору для того, чтобы принести жертву. И возвратимся. Мы можем прийти к выводу, что он соврал своим слугам. Либо он собирался пойти на гору и остаться непослушным. Но что говорит нам послание Евреям 11 глава в отношении веры Авраама? Что происходило с его верой? Он верил в то, что он принесет жертву Исаака, и Бог воскресит Исаака. Кстати, я хочу немножко отойти в сторону. Если вы проповедуете, например, вот по этому тексту об Аврааме и Исааке, будьте осторожными, чтобы не увидеть Иисуса там, где его нет. Возможно, вы думали или слышали, что Исаак является как бы прообразом или показывает Иисуса в этом тексте. И я слышал такие проповеди, когда Исаак должен был быть жертвой, но Христос стал настоящей жертвой. Авраам был готов принести в жертву сына, но Бог принес по-настоящему своего сына в жертву. Однако, если вы хотите найти Иисуса в этой истории Авраама и Исааке, я не думаю, что вы его сможете там найти. Если Иисус и есть в этой истории, то это овен, который запутался в кустах, но не Исаак. Более близкая параллель – это Исаак, он похож на нас. Он спасен заместительной смертью другого. Но, однако, я не думаю, что Моисей, когда писал этот текст, он думал о том, чтобы преподать урок об Иисусе из этого текста. Но он показывал, что вера Авраама была явлена в готовности принести своего сына в жертву. И поэтому, если вы используете, например, ветхозаветного персонажа какого-то и берете его из Ветхого Завета, убедитесь в том, что вы использовали также новозаветную информацию об этом человеке.
As you're preaching these biographies, make sure the sermon focus the sermon on God and His work in the life, or even against the life of the character.
Проповедуя биографическую проповедь, пусть главной темой проповеди будет Бог и Его труд или противодействие в жизни избранного вами персонажа.
And remember that narratives are accounts of what happened, not necessarily what should happen.
И помните, что в Библии записаны истории реальных событий, а это вовсе не обязательно то, что должно происходить. Как мы вчера с вами увидели, что мы используем повествование для того, чтобы показать Божьи пути. И как мы снова и снова говорим, постоянно на примере жизни описания данного персонажа раскрывайте Божьи пути. Некоторые запреты, которые вы не должны делать. Не ставьте человека, как будто бы он герой, который выше Бога. У нас есть только один объект веры, и это Бог. Как бы мы ни хотели подражать Даниилу, Руфи или Моисею, прежде всего, конечно, мы хотим поклониться, прежде всего, мы хотим подражать и быть похожими на Бога. Также мы уже сказали, что в погоне за актуальностью не превращайте биографию персонажа в набор иносказаний, моралей и принципов. И также не стройте на основании жизнеописания каких-то богословских выводов. И также не увлекайтесь отыскиванием прообразов, как я уже говорил, что, например, все пути Иосифа показывают нам Христа или различные способы, как увидеть Христа в жизни Иосифа. Я не знаю, есть ли у вас какие-то вопросы по биографическим проповедям, но вот мы потом рассмотрим пример биографической проповеди, которую я делал по Соломону. Is there any typologies in the biographies or in the Old Testament? Can we have something? Если Новый Завет нам говорит, что это прообраз. Если этого не сказано, тогда это ваши домыслы, мои домыслы и домыслы кого-то другого. How we can see in Psalms where it is said about Christ and where it doesn't say.
That's not a type, though. That's a prophecy.
Но это не прообраз, это пророчество.
Psalm 2, Psalm 22.
Второй псалом, 21 псалом.
Isaiah 53.
Исаия 53 глава.
So those aren't types per se.
То есть правильно будет сказать, что это не прообразы. But how we can define where it says about Christ and where it doesn't say about Christ? What kind of principles?
The only thing I'm sure about is when the New Testament says that the Old Testament is talking about Christ.
Единственный принцип, в котором я точно уверен, это если Новый Завет говорит, что это псалом о Христе. Я был бы очень осторожен говорить что-то, если Новый Завет не утверждает того, что это о Христе.
And sometimes the New Testament uses the Old Testament about Christ.
Иногда в Новом Завете используются какие-то псалмы как иллюстрации, иллюстративно, не обязательно, что там какой-то образ или прообраз. И как, например, Иона в чреве кита используется как иллюстрация того, что Христос будет в могиле. Является ли это прообразом? Я думаю, больше это иллюстрация. И вот один пример, который я проповедовал о жизни Соломона. Я постарался охватить его жизнь пятью пунктами. И я назвал пять уроков, извлеченных из суетной жизни. Я постоянно изучал жизнь Соломона, можно сказать, почти всю свою христианскую жизнь я это делал. И Соломон, на самом деле, очень такой, знаете, интригующая личность. Довольно-таки трудно понять, что он собирается делать.
So
Поэтому я сейчас попробую пройти с вами очень быстро. Жизнь Соломона проходила с большим сожалением, скажем так. Жены его отвратили его сердце от Бога. Я использовал это как посылку для того, чтобы рассматривать всю жизнь Соломона целиком. Итак, уроки, извлеченные из суетной жизни. Я начал с его рождения. И отметил, что Бог способен обратить наши ошибки в благословение. И вспомнил, что греховный союз Давида с Версавией подарил жизнь Соломону. Во-вторых, Бог наше решение может обратить в судьбу. Помните третью книгу Царств, третью главу? Соломону был предоставлен выбор. Это один из тех выборов, который бы я очень хотел каждый из нас бы сделал. Бог сказал Соломону: проси, что хочешь, я дам тебе. И Соломон выбрал мудрость вместо богатств. А из-за того, что он избрал мудрость, Бог дал ему и богатство, и славу. И этот выбор мудрости направил всю его жизнь по определенной траектории. Еще один урок. Выбор супруга или супруги скажется на всей нашей жизни. Сколько здесь неженатых братьев здесь в зале? Кто еще не женат? Поднимите руку, пожалуйста. Кто не женат? Я должен вам сказать проповедь. We need to call Mark probably. We need to call Mark probably. He's in the library.
Be very careful who you decide to date, court, or marry.
Будьте очень осторожны, будьте очень внимательны на ком или с кем вы решаете встречаться и впоследствии жениться.
No one will have more influence over your life in the long haul than your wife.
Никто не будет оказывать большее влияние на вашу жизнь как бы в течение длительного периода, чем ваша жена. Соломон на самом деле сделал очень неправильные, очень плохие решения с женщинами. Кстати, у него было 1000 женщин в жизни. Вот это да. Я не знаю, как это перевести. Вот это да. Мне трудно угодить одной. Соломона предупреждали, что союз или брак с иноземными женами отвратит его сердце от Бога. Но именно это и произошло. Жены язычницы отвратили сердце Соломона от Бога. Еще один урок, какой мы можем извлечь из жизни Соломона, это мы уподобляемся в большей степени тому, кого слушаем. И здесь я призывал к тому, что мы призваны слушаться уроков царя Соломона, записанных в книге Экклесиаста. Книга Экклесиаст – одна из моих любимых книг в Библии. Кто-нибудь читал книгу Экклесиаст и заметил, что ее трудно понять? Заметили? Я хочу вас разочаровать. Если вы прочитаете 12 главу 1 стих, то вы увидите, что основная аудитория, к кому писалась эта книга, были молодые люди, ученики. И он говорит: помни создателя твоего во дни юности твоей. Это уроки Соломона, которые он усвоил после того, как отвернулся или свое сердце отвратило от Бога. Если у вас есть возможность преподавать молодым людям в вашей группе, например, там какое-то молодежное служение, я хочу призвать вас, чтобы вы преподали эту книгу, книгу Экклесиаста. И затем последний урок. Внутренняя суть человека узнается по его ценностям. И вторая глава книги Экклесиаста показывает никчемность мирских удовольствий. Он там как бы проверяет шесть этих мирских удовольствий и находит их никчемность. Он находит, что все они пустота. Вопрос.
Вопрос вам, как тому, кто изучал жизнь.
I have a question to a person, to you as a person who studied the life of Solomon.
На основании книги Екклесиаста. Можно прийти к заключению, что после его отступничества было покаяние?
According to the Ecclesiastes, can we say that at the end of his life he repented, or
yes.
That's just suggestion?
No, I think that his repentance is manifest in his writing the book of Ecclesiastes.
Я думаю, что его покаяние как раз явлено в написании этой книги Экклесиаст. Did he worship idols or not? Да.
Yeah, I mean, you can look at the it's a tragic text in 1 Kings chapter 11.
На самом деле трагический текст мы находим в третьей книге Царств, 11 главе. Первый стих говорит, что царь Соломон полюбил многих чужестранных женщин, и затем объясняет, с кем они были. Второй стих говорит, почему. И второй стих говорит, что о которой Господь сказал сынам Израилевым, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. Но последняя фраза, посмотрите, к ним прилепился Соломон любовью. И в третьем стихе говорится, что у него было 700 жен и 300 наложниц. И опять же, конец третьего стиха говорит, и развратили жены его сердце его. Итак, поклонялся ли Соломон другим идолам? Что говорит нам четвертый стих? Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу, Богу своему, как сердце Давида, отца его. И пятый стих говорит, каким конкретно богам он стал поклоняться и стал служить во старте. И посмотрите, что повествователь говорит нам в шестом стихе. И делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Седьмой стих говорит о том, что он даже построил жертвенник или капище этим идолам. А зачем он все это сделал? Восьмой стих. Так сделал он для всех своих чужестранных жен. Что говорит нам повествователь в девятом стихе? И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа, Бога Израилева, который два раза являлся ему. И десятый стих говорит нам, что он говорил ему конкретно, чтобы он не общался с этими женщинами. И последствия мы видим в одиннадцатом стихе. Царство будет отвергнуто и разделено после смерти Соломона. И И в 14 стихе мы видим, что Господь воздвиг противников на Соломона. И все пошло как бы вниз к упадку после этого. Это был такой длинный ответ на вопрос. Но да. Кстати, это сила женщины, в которую вы влюблены. How you can explain that? Because the Solomon was a wise person and he understood what he did.
That's the point of the first 11 chapters of Ecclesiastes.
В этом как раз и смысл первых 11 глав Екклесиаста.
This is the same man who wrote the book of Proverbs.
Это тот же самый человек, который написал книгу Притч. Который предупреждал обо всем этом.
In fact, one of the sermons I'll preach either today or Saturday will be on Proverbs, and we'll talk about this.
И, кстати, одна из проповедей, которую я буду проповедовать либо сегодня, либо в субботу, как раз будет касаться этого. Моя проповедь будет из книги Притч.
What's your name?
Как зовут вас?
Andre. I love the question.
Мне нравится такой вопрос.
But we really don't have, let me say it this way. We understand the answer.
Но мы понимаем ответ.
How much revelation have all of us received?
Сколько каждый из нас получил уже откровение?
How much blessing have all of us received?
Сколько благословений каждый из нас получил?
How much grace have all of us enjoyed?
Сколько благодати каждый из нас уже испытывал?
Do you still find yourself doing some of the same sins that you were doing when you first got saved?
Но не замечали ли вы, что вы можете совершать все те же грехи, которые вы совершали еще только будучи только что покаявшимся. А я помню, когда я изучал жизнь Соломона, я задавался тем самым вопросом, как Соломон мог так поступать? Но чем больше я думал о своей жизни, я стал гораздо больше все понимать. И на самом деле мы не видим то, что Бог делал, но Бог наказывал Соломона очень серьезно. И я считаю, что когда он восстановился, он покаялся и написал книгу Екклесиаст. Похоже было на следующее. Соломон сел в машину и как бы поехал на машине своей жизни и упал с обрыва. Но Бог удивительным, чудесным образом голосом своим проговорил оттуда, снизу, из этой пропасти.
The book of Ecclesiastes is Solomon standing at the bottom of that cliff, seeing other people about to do the same thing and saying, "Don't do what I did."
И книга Екклесиаста — это Соломон, который стоит внизу, там, в этом обрыве, то есть в этой пропасти, видя людей, которые шагают по направлению к обрыву, и он говорит, не поступайте так. Я бы хотел, чтобы я меньше грешил. Я бы хотел, чтобы мое понимание благодати делало меня больше понимающим, каким образом я должен противостоять грехам, но, опять же, все это помогает мне лучше понять Соломона. Это духовный ответ. А практический ответ? Он хотел угождать женщинам, этим женщинам, больше, чем хотел угождать Богу. Любовь – это странная вещь. Она может заставить вас пойти на компромисс с такими убеждениями, о которых вы никогда не думали, что вы пойдете на компромисс. Почитайте книгу Екклесиаста и поучитесь из нее. Кто ваш любимый герой из Библии, о котором вы хотели бы сказать биографическую проповедь? Пол. Павел. Кто? Джозеф.
Джозеф, да.
Дэвид.
Давид.
Даниил.
Даниил. Very good.
Очень хорошо. Барнабас.
Барнабас. John the Baptist?
John the Baptist.
Short one, that's good.
I have a question.
Yes.
Да.
Is he single?
А ты женатый, нет?
Okay, good.
Не женатый.
Oh, you need a wife.
А, тебе жена нужна?
Вопрос.
I have a question.
Иоанн Креститель?
About John the Baptist and Elijah. It is said that Elijah is the prototype of John the Baptist. We talked about the types and prototypes. Is that right or not?
Well, you got two things going on there.
Здесь, конечно, два момента необходимы.
First of all, the Messiah was said to come in the spirit of Elijah.
Сказано, во-первых, что Мессия должен прийти в духе Илии.
And in Matthew chapter 16.
И Матфея, 16 глава, Иисус собирает своих учеников в Кесарии Филипповой, и Он говорит, о чем люди говорят, что люди говорят о том, кто я? И Он говорит, что некоторые люди говорят, что ты Илия. То есть некоторые люди думали, что он воплощенный или перевоплощенный
Илия.
Кстати, за несколько лет до этого некоторые люди ошибочно почитали Иоанна Крестителем Мессией. Иоанн Креститель тоже один из моих любимых героев, как вот некоторые сказали. Иисус должен возрастать, а мне нужно умоляться. А вы знаете, кто Иоанн Креститель, не правда ли? He's the cousin of Jesus Christ.
Jesus' cousin.
Да, он двоюродный брат Иисуса, абсолютно точно. Он вырос вместе с Иисусом. Он знал его. У них, возможно, семейные праздники проходили совместно. И после всего этого он знал, во-первых, кем был Иисус, а потом узнал из опыта, что Иисус – Мессия. Но я хочу сказать что-то очень важное и ободряющее в отношении Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель находится в темнице, ожидая казни. И помните его вопрос?
Are you that one who is going to come, or should we expect another one?
No, this is later than that.
Нет, это уже было позже. Are you the one whom we should expect, or?
Well, he sent a message to Jesus.
Он посылает сначала посланника к Иисусу.
He said, "You are the one, aren't you?"
Ведь ты тот, да, не правда ли?
Even John the Baptist had doubts.
Даже у Иоанна Крестителя были сомнения. У вас есть сомнения? Возникают сомнения? Yeah, sometimes. И даже после этого Иисус говорит, не было больше человека, чем Иоанн Креститель. There is a question about that. A question about that saying.
То есть Иисус говорит, что Иоанн самый высокий, самый большой из
Jesus says that that John the Baptist is the highest from all the people who were born on the earth. But there is opinion that Jesus Christ put him on the same level with the other prophets and the other big people. Which one is right?
That's exactly what Jesus was
doing. Я думаю, что Иисус именно это и сделал.
John the Baptist was the last Old Testament prophet.
Иоанн Креститель был последним ветхозаветным пророком.
He was the one who Isaiah said would be the forerunner.
Он был тем, о котором Исаия сказал, будет предтечей, как бы предшествующим Мессии. Я принимаю слова Иисуса абсолютно буквально здесь. Have you been asked the question someday, who is Muhammad?
Who's what?
Muhammad.
Who is Muhammad?
Yeah.
A dead, unsaved pagan.
Это мертвый, не спасенный язычник. For example, if a Muslim guy came to you and asked, who is Muhammad, what you would say to him?
I would say a lot to him.
Я бы много ему сказал, чего.
The first thing I would do, and I've been asked that question.
Ну, кстати, мне задавали такой вопрос.
Is I say, who do you say he is?
Я обычно спрашиваю, а как вы думаете, кто он?
And I say, based on what?
Затем я говорю, а на чем вы основываете такие знания? И 100% они отвечают, основываясь на Коране. И я тогда спрашиваю, а вы читали Коран? И я редко еще пока не встречал мусульманина, который читал. Потому что если бы они почитали, то даже Коран показывает Мухаммеда как безнравственного человека. И обычно я всегда завершаю разговор такими словами. То, кем был Мухаммед, не так важно, как то, кем был Иисус. И стараюсь перевести разговор на Иисуса Христа. Not long time ago, I've been asked. One Muslim guy asked me, who goes to the mosque. And I told him that Muhammad was the great politician. And he wrote a book of laws for Islamic country. And he created a really powerful Islamic government and country. He said he's the prophet, but I said, no, he's not.
I agree.
Согласен. But he went... But that was good for him. He went really satisfied with that.
Yeah.
At least he didn't punch me in the face. I have a question. I have heard a lot of criticism about the book Purpose-Driven Life of Rick Warren. I haven't read completely that book, just partially.
And
I don't understand completely what is the problem of that book, what are the weaknesses of that book. I understand what the weaknesses of the purpose-driven church, and I can see that, but I don't see kind of weaknesses of purpose-driven life.
Well, I can answer that. Before I do, are there any other questions about the stuff we talked about? And I want to make sure that we answer this first, and then I can answer that.
Я готов ответить на этот вопрос, но прежде чем я буду отвечать на него, хочу сначала спросить, есть ли, может быть, вопрос какие-то, потому что мы уже обсуждали, то есть по биографической проповеди, да. Если нет, тогда я отвечу на этот вопрос.
We'll
к этому вопросу тогда вернемся попозже. When I came out from the prison and became a believer, I began to preach to my mother, but she doesn't accept that. I read to her what Jesus Christ says in the Word of God.
And
it continues, but she continues to pray with the kind of prayers which she remembered, but these prayers doesn't change her life. I even read a book for her about the curtain which were torn down from top to bottom. One author, he writes about his life when he was a Muslim. And she even cried after that book. but that hardness of her heart doesn't change yet, so she still has that hardness in her heart. What do you think? The Lord says that we have to go and we have to teach all the nations. First of all, we have to go to our relatives. I continue to pray for her constantly. But what should I do now? What should I do with that? How should I behave?
I also have an unsaved family.
У меня тоже есть неспасенные члены семьи. И я постарался объяснить Евангелие им различными способами и много раз. И все, что я могу делать сейчас, это все самое как бы лучшее, что я могу делать. Это молиться, чтобы Господь просто открыл им глаза. Просто нужно объяснять и молиться. When I pray to the Lord by myself privately. И благая весть в том, что Бог слышит каждую из этих молитв. И любовь его к ней гораздо больше, чем даже ваша любовь. I'm just saying, Lord, I can't do anything. But you can.
That's the best place to be.
Это самое лучшее, что можно сделать. But the question about John the Baptist, why Jesus Christ say that he will be the least in the kingdom of God, he says that the one who believes here will be bigger than John the Baptist. Yeah. He'll be.
And again, he's just speaking illustratively, allegorically, analogically.
Здесь в этом смысле Христос говорит как бы иллюстрируя или показывая сравнение, как бы сравнительно.
And I think his point is John the Baptist saw with his eyes and knew Jesus personally, but the greater faith is.
Я думаю, цель, которую доносил Иисус, что Иоанн Креститель видел Иисуса своими глазами, то есть он видел его таким, какой он есть, живым. Но большая вера у нас, у тех, кто не видели Иисуса. Иисус сказал, что блаженны те, которые не видели, но уверовали. Хорошее наблюдение.